Глава 9. В один ясный день быстротечного лета я спускался по тропинке от мусорной ямы и наткнулся на шедшего навстречу отца. Я замер. Порой, если закрыть глаза и стоять очень неподвижно, можно увидеть скалы наизнанке век или осознать, что форма вещей совсем не похожа на то, что ты в силах постигнуть.
«Я не заходил», — сказал я. «Вы не запрещали ходить к пещере?» «Просто велели не заходить внутрь. Я только у входа постоял».
Я редко ослушивался родителей. Когда кто-нибудь из них ловил меня на каком-либо проступке, я начинал трястись или замирал, будто восковая фигура. Если отец подозревал меня в дурном, то мог заставить стоять на улице в любое время, даже под дождем. А мама обычно просто смотрела на меня и что-то неприязненно бормотала, или же стучала костяшками пальцев по моей руке, словно в дверь. Не больно, но в такие минуты я сгорал от стыда. И все же, когда наступало время наказания, меня всегда парализовало, точно уже мертвого. Пока отец приближался, я не шевелился и слышал лишь хлещущий по лицу ветер. Он не нахмурился, даже не взглянул на меня. Я наблюдал, как он еле тащится, но не от усталости. Затем посмотрел на руку, в которой в прошлый раз отец нес убитую псину, и то, что я принял за мешок мусора, оказалось волочащейся по земле горной птицей. На холме всегда было полно этих нелетающих падальщиков. Мы называли их тошнотиками. Мясо у них жесткое и жилистое, но не самое худшее на вкус. Подстрели одного, и хватит для рагу на 2-3 дня. У отца не было пистолета, и я не понимал, как он поймал тошнотика. Несмотря на упитанность, они пугливы и быстры. Но как бы отец ни убил птицу, я знал, это не для еды. Я хотел рыдать, но не шелохнулся. Отец держал тошнотика за шею, под которой болталось коричневое тело размером с крупного младенца. Вытянутая голова была свернута на бок, и с каждым шагом отца мерзкий изогнутый клюв с легким щелчком открывался и закрывался. Широко расставленные лапы птицы волочились по земле и подскакивали на камнях, будто безуспешно пытались зацепиться за них когтями. Отец прошел мимо, бросив на меня короткий взгляд, будто на пенек или сломанную машину, или еще что-то имеющее значение лишь потому, что стоит на пути и его нужно обойти. Так и отец обошел меня. Я знал, что он тащит мертвую птицу в мусорную яму и выбросит ее так, чтобы она описала в воздухе дугу, как должно, и упала вниз. Я знал, что в тот день отец кормил только темноту. Мальчик заполз в чердачный угол к своим рисункам и добавил еще один меж обойных стеблей — ящерицу в бутылке. На следующий день он вернулся и нарисовал рядом кошку в другой бутылке и лису в третьей. Мальчик нарисовал рыбу в бутылке, ворона в бутылке, горного льва в большой бутылке. Горных львов он никогда не видел, но порой слышал их и знал, что должен их бояться. Он воображал, что за стеклом сокрыт глубокий гортанный рык, и эта мысль завораживала. Мальчик дорисовал плотные пробки в горлышках бутылок. Он мельчил, дабы сохранить рисунки в тайне, и вдруг понял, что невольно, словно выстроил свои бутылки рядком в некоем странном шкафу. Тогда он создал под ними полку, и когда дневной свет добрался до изображения, отбросив на него тень руки мальчика, он уже добавил вокруг линии дома, в котором стоял шкаф с бутылками, а потом нарисовал другие дома с обеих сторон. Он мог бы заполнить всю комнату, покрыть все стены кривыми улиц, а затем поместить на них мужчин, женщин и детей, теми же штрихами, что и весь город. Маленькие женщины носили бы маски, и кое-кто был бы приплющен, словно жил под водой. Кто-нибудь из них стал бы хранителем бутылок. Но мальчик хотел оставить рисунки в тайне, поэтому держал город и перечень всех его жителей лишь в своей голове. Я выглянул на улицу. Копавшаяся в саду мама как раз наклонилась, чтобы извлечь ненужные корни, и попала в поле зрения. Ветер растрепал ее одежду и выдернул из кармана клочки бумаги. Мама смяла что-то в кулаке, опустила в раскопанную ямку и очень тщательно и осторожно присыпала землей. Мне нравилось сидеть, втиснувшись в маленькую оконную нишу. Но вскоре я должен был стать для этого слишком большим. Я поджимал колени, упирался в стену согнутой спиной и опускал голову, сворачиваясь калачиком на подоконнике, и дом словно держал меня на руках, как ребенка. И я сидел на этом выступе, потому что все еще мог. Оттуда я смотрел вдали вниз, через сад и по склону нашего холма с его колдобинами и пригорками, до самой линии деревьев. И небо. Иногда люди называли его холмом, иногда горой. Он беспрестанно менялся. Разрастались ветви, деревья на ветру перекручивались друг с другом. Даже камни сдвигались. В тот раз я привстал, ибо увидел какую-то новую зелень, некие грубые очертания растения, не иголки, не волокнистые листья, но сгруппированные шипы и узловатую кожу. Неуместное среди серой и пыльной знакомой мне растительности, оно покачивалось и пробивало себе путь вверх по склону на краю моего зрения, будто нарочно красуясь на фоне неба цвета скал. Быстро мелькнувшее явление. Едва я его увидел, оно мгновенно погрузилось в неровную землю. Я выбрался из ниши и ринулся по лестнице с чердака на улицу и дальше по тропинке. Я бежал быстро, как мог, не отрывая от пролеска взгляда. Я вылетел прямо в его пустой центр и замер в одиночестве, окруженный взволнованной мошкарой. Я долго вслушивался в тишину и гадал, не раздвинул ли вон те кусты и низкие деревья, где все еще виднеется пробел, кто-то большой. А может, они до сих пор дрожат, потревоженные его передвижениями. Глинистый сланец там не сохранил хороших следов, но у корней я заметил потертости и решил, что это отличные отпечатки. И не тряслась ли земля? Точно кто-то развернулся и направился прямо ко мне. Внезапно поднялся ветер. Такой сильный, что дыхание перехватило, и ничего больше не было слышно. И весь подлесок пришел в движение. Никто на меня не набросился, кроме порывов ветра. Повернувшись, я увидел в пыли два огромных неведомых цветка. Яркие лепестки над жесткой сердцевиной, разделенные пучками шипов. Я взял их и вернулся в дом. Не решаясь позвать маму, я поднялся по лестнице и вдруг замер в тишине у ее пустой комнаты. Затем, несмотря на запрет, толкнул дверь. И та отворилась, являя мне мамины вещи. Разобранную кровать, стул с несколькими книгами, которые она не научила меня читать. Ящички, одежда, кусочки мусора, аккуратно сложенные на полке у окна, откуда холм виднелся под новым для меня углом. Я чувствовал мамин запах. Я хотел остаться и получше все рассмотреть, но боялся, что она меня застукает. А еще хотел узнать, что это только что прошло по склону. Когда я, спрятав руки за спину, приблизился, мама как раз закончила утрамбовывать землю, выпрямилась и, убрав что-то в карман, замерла в ожидании. «Я кое-что видел», — сказал я. «Шагающее дерево». Какое-то время она молчала. Стояла, распрямившись во весь рост, и смотрела мимо меня туда, откуда я пришел. Не знаю, почему я спрятал найденные цветы в ладони. «Возможно, тебе просто показалось», — промолвила мама и снова умолкла. Меня заворожила несвойственная ей нерешительность, с которой она несколько раз открывала и закрывала рот, прежде чем продолжить. «Возможно», — сказала мама, — «будто не только для меня, но и для себя. Это был кто-то из города твоего отца». Она сдвинула брови и устремила взгляд на горизонт. «Приехал повидать его?» — спросил я. Мама повернулась ко мне, и хотя ее внимание, как это часто бывало, нервировало, я понимал, что она оценивает не меня, а ситуацию. Она будто собиралась добавить что-то еще и даже вытянула шею. Но, наконец, просто покачала головой. «Тебе просто показалось». Ее спокойствие принесло облегчение и разочарование, и я одновременно сожалел и радовался, что никто не явился и не подтолкнул маму закончить начатую фразу. Она вновь сгорбилась, возвращаясь к своей грядке, и я знал, что больше ничего не услышу. Когда мама ушла в дом, я посадил лепестки и шипы там, где она копала.